Максим Горький. Мать. События романа разворачиваются в начале 20 века. В центре повествования – фабрика, на которой проходит практически вся жизнь рабочих. Павел Власов, в отличие от других рабочих, не пьет по праздникам, а ведет совершенно другой образ жизни. Он читает запрещенные книги, потому что хочет знать правду, несмотря на то, что его могут за это посадить. В доме Павла Власова и его матери Пелагеи Ниловны по субботам собираются так называемые запрещенные люди. Одним из товарищей Павла был Андрей Находко, революционер-подпольщик. Он недавно приехал в Слободку и устроился рабочим на фабрику. Андрей украинец, незаконно рожденный сирота-приемыш. Среди других революционеров были и другие парни из Слободы, и молодая девушка Наташа, учительница, уехавшая из Москвы от богатых родителей, и Николай Иванович, который иногда приходит вместо Наташи заниматься с рабочими. Приходила и худенькая барышня Сашенька, так же, как и Наташа, ушедшая из семьи. Павел и Сашенька любят друг друга, но пожениться они не могут, так как женатые революционеры потеряны для дела. Нужно, зарабатывая на жизнь, на квартиру, расти детей. Павел сам понимает, что исход деятельности для него и других революционеров предрешен, и открыто говорит матери, что их всех ждет тюрьма. Ниловне очень нравится Находка, да и он считает ее приемной матерью. Через некоторое время Павел с матерью предлагают Андрею жить вместе с ними. Павел, Андрей и их товарищи начинают распространять по фабрике листовки, в которых призывают рабочих бороться за свои права и интересы. Через некоторое время в дом Власовых приходят жандармы с обыском, но ничего найти им не удалось, так как Павел и Андрей были предупреждены и унесли из дома все запрещенные книги. Во время обыска обнаруживается, что Находка уже неоднократно привлекался к дознанию по политическим преступлениям. Андрея арестовывают. В это время на фабрике дирекция решила ввести новый налог на осушение болот. Теперь из каждого заработанного рубля у рабочих будут забирать одну копейку. Павел пишет об этом статью и просит мать отнести ее в газету. На фабрике в это время начался стихийный митинг с требованием отменить новый налог. Однако митинг закончился так же быстро, как и начался. Боясь потерять работу, все по приказу директора вернулись на свои рабочие места. Павел Власов не мог себе простить того, что не смог повести за собой рабочих. Этой же ночью Павла арестовали. После ареста Андрея и Павла Ниловна испытывает чувство одиночества и начинает воспринимать революционное движение как дело детей, которое она, как мать, не может оставить. Через несколько дней к Ниловне приходят друзья Павла, те, кто ходил на собрание еще до его ареста. Они просят ее помочь им продолжить распространение листовок на фабрике. Понимая, что это может отвести подозрение от Павла, Ниловна просит знакомую, торгующую на фабрике обедами, взять ее к себе в помощницы. Так, не вызывая подозрений, мать продолжает дело сына и приносит рабочим запрещенную литературу. Глядя на приходящих к Андрею людей, Ниловна начинает мысленно соединять все их лица в одно, похожее на лицо Христа, идущего в Эммаус. Постепенно у нее возникает спокойное сознание своей надобности для этой новой жизни. Находка и Власов выходят из тюрьмы и начинают готовиться к демонстрации. Утром 1 мая Павел и Андрей не идут на работу, а отправляются на площадь, где уже собрался народ. Павел заявляет, что сегодня они члены социал-демократической рабочей партии, открыто поднимают знамя разума, правды, свободы. «Да здравствуют рабочие люди всех стран!» С этим лозунгом Павла возглавляемая им колонна двинулась по улицам Слободы. Появившиеся правительственные войска разогнали колонну. Павла и Андрея арестовали. Машинально подобрав осколок древка с обрывком знамени, вырванного жандармом из рук сына, Ниловна говорит людям: «Идут в мире дети, кровь наша, идут за правдой для всех вас, для младенцев наших обрекли себя на крестный путь. Не отходите же от них, не отрекайтесь, не оставляйте детей своих на одиноком пути». После ареста Павла Ниловна переезжает из фабричной Слободы в город, к Николаю Ивановичу. Он обещал Павлу и Андрею, если их арестуют, немедленно забрать ее к себе. В городе мать начинает активную подпольную работу. Одна или вместе с сестрой Николая, Софьей, переодевшись то монахиней, то богомолкой-странницей, то торговкой кружевами, разъезжает по городам и деревням губернии, развозя запрещенные книги, газеты, прокламации. В деревне Ниловна встречается с бывшим соседом Рыбиным и передает ему книги. На похоронах революционера Егора Ивановича, земляка Ниловны, происходит столкновение с полицией, во время которого один молодой парень был серьезно ранен. Мать увозит его и ухаживает за ним, как за собственным сыном. Приехав однажды в деревню, Ниловна становится свидетелем ареста Рыбина. В городе мать ходит на свидание с сыном в тюрьму. Товарищи Власова предлагают устроить ему побег, однако Павел от побега отказывается, больше всех этим огорчена Сашенька, которая была инициатором побега. Тем не менее, подпольщики организуют побег для Рыбина и еще одного заключенного. В день суда мать с другими родственниками подсудимых была в зале. Мать ждала чего-то страшного, но увидела лишь мертвое и безучастное равнодушие судей, прокуроров, адвокатов. Но вот начинает свою пламенную речь Павел. Он говорит, что они социалисты. Их лозунги просты: «Долой частную собственность, все средства производства народу, вся власть народу, труд обязателен для всех». Вы видите, мы не бунтовщики. То, что говорил сын, не было для нее новым. Она знала эти мысли, но первый раз здесь, перед лицом суда, она почувствовала странную увлекающую силу его веры. Ее поразило спокойствие Павла, и речь его слилась в ее груди звездоподобным лучистым комом крепкого убеждения в его правоте и в победе его. Суд приговаривает всех сослать на поселение. Когда Ниловна вышла на улицу из зала суда, человек 10 юношей и девушек окружили ее. Кто-то крикнул, что она мать Павла Власова. Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери. Чей-то голос взволнованно заговорил: «Ваш сын будет примером мужества для всех нас». Речь Павла на суде было решено напечатать. Мать вызывается распространить ее в городе и слободе. Она не боится, что ее арестуют. Главное – речь разослать. Когда ее предупреждают об опасности, Ниловна заявляет: «Слово сына повезу, слово крови моей, ведь это как своя душа». На вокзале мать заметила, что за ней следят. Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож приблизился к матери и укоризненно произнес: «Воровка! Старая уже, а туда же!» Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу. «Я не воровка! Вчера судили политических, там был мой сын Власов! Он сказал речь, вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде!» Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы. Жандармы пробрались сквозь толпу к матери и пытались заставить ее замолчать. Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове. Все закружилось, завертелось темным вихрем. В криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило. Пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись. Тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось бессильное. Но глаза ее не угасли и видели много других глаз. Они горели знакомым ей смелым, острым огнем, родным ее сердцу огнем. Ее толкали в двери. Она вырвала руку, схватилась за косяк. «Морями крови не угасят правды, только злобы накопите безумные. На вас она падет». Жандарм схватил ее за горло и стал душить. Она хрипела: «Несчастные!» Кто-то ответил ей громким рыданием.